Дилетанты.
Мы начинаем нашу программу, и сегодня она соответствует основной теме номера «Дилетанта» нынешнего, июньского уже. И тема – это такая фигура, как Петр Аркадьевич Столыпин. И мы пригласили сегодня на программу «Дилетанты» Кирилла Соловьева. Уже третья у нас передача, да, Кирилл? Добрый вечер.
Да,
про эти времена. И вот сначала мы просто говорили о вашей книге, а потом мы ее теперь, и ее, и ваши знания мы теперь используем по полной программе. Вот мы поговорим о Петре Аркадьевиче Столыпине. Я напоминаю, что у микрофона Сергей Бунтман. YouTube-трансляция есть, но это запись. И, к величайшему моему сожалению, мы не можем ответить на ваши вопросы. И вопросы, кроме всего прочего, в чате, которые бывают очень и очень хорошие. Я их внимательно всегда читаю. Ну, так вот, если коротко охарактеризовать. Вот есть штампы, многочисленные штампы о Столыпине. Если в нескольких словах для начала охарактеризовать эту фигуру. Вот кто он? Великий реформатор, консерватор, реакционер, душитель свободы. Но не в такой одной фразе, а вот если по сути говорить. Что это за фигура? Какое она место занимает?
Ну, я бы обратил внимание вот на что. Столыпинский год – это все-навсего 5 лет.
5 лет.
Но мы об этих 5 годах продолжаем говорить до сих пор. На мой взгляд, это само о себе говорит очень много. Значит, что-то за 5 лет изменилось так и настолько, что общество сильно на это отреагировало тогда, и, в общем, так или иначе продолжает реагировать сейчас. Столыпина очень сложно охарактеризовать в одной фразе. И мне кажется, что большинство из этих фраз, они к Столыпину явно не подходят. Вообще очень сложно одного человека, живого человека, как-то вот определить строго, что вот, да он либерал.
Угу.
Или да он консерватор.
Ну, исходя из деятельности, а не просто из каких-то
партию,
его...
Партию можно определить, а человек сложнее. А вот Столыпин сложнее тем более, потому что он очень был нетрадиционен для тогдашней политической, государственной жизни того времени. Он выпадал из этих рамок. Он, в общем, сам себя считал общественным деятелем, а не государственным.
Общественным.
И он сам подчеркивал, что у него связи больше, наверное, с земской Россией. Может быть, с дворянской Россией. Но не с бюрократической Россией. Вот смотрите, он делает очень необычную для большого чиновника карьеру. Вопреки тому, что было характерно для юношества того времени, он поступает не на юридический факультет. А 60% студентов любого университета тогдашней Российской империи – это студенты-юристы. Угу. Почему? Потому что они хотят делать государственную карьеру. В огромной своей части они стремятся к тому, чтобы поступить на государственную службу.
То есть внедриться и поступательно подниматься.
Кроме того, казалось, что юридическое образование самое простое, что может быть. Вот тогда там так представлялось. А он поступает на физико-математический факультет. То есть изначально тот путь, который не предполагает большой государственной карьеры с высокой долей вероятности. Потом он оказывается на общественной службе, будучи предводителем дворянства в Ковно, то бишь на окраинах Российской империи. Современный Каунас, Литва. И с Ковной на самом деле будет связана большая часть его жизни. Он сначала будет долгое время уездным предводителем, потом будет губернским предводителем дворянства. И накануне своего назначения исправляющим делами Гронинского губернатора он будет писать другу, что меня вице-губернаторы могут и позвать, но я не пойду, а в губернатора не позовут точно. То есть он абсолютно убежден, что никакой государственной карьеры он не сделает.
Он себя ощущал не как человека системы? Или как?
Дело в том, что, ну, наверное, можно и так сказать, но дело в том, что в России того времени все-таки было четкое понимание, что есть вот мы и они. Это деление, оно предельно условно, оно очень часто не работало, очень часто мы и они соприкасались. Имеется в виду, мы – это общество, они – это власть. Хотя, на самом деле, так могли рассуждать чиновники. Вот мы – чиновники, они – вот какие-то общественники. Вот в этой оппозиции Столыпин четко определял, что он – мы – общество. Но до поры до времени, покуда он не будет вознесен на вершину государственной пирамиды. Как так получилось? В огромной степени стечение обстоятельств. И близкие родственники Столыпина, потомки его, и некоторые современники отмечали, что он в комнате оказался, как это не покажется странным, учитывая дальнейшие его действия, очень симпатичен польскому дворянству. И с высокой долей вероятности именно представитель польской аристократии, а может быть просто непосредственно семейство Тышкевичей, и добилось того, что именно его сделают гродненским губернатором. Гродно он же проявится в такой степени, что покажется перспективным бюрократом Плеве. Тот его уже дальше, можно сказать, повысит до Саратова, потому что Саратовская губерния – это огромная губерния и очень ответственная. Но пост губернатора очень часто был тупиковым для многих государственных служащих. И если бы не события Первой революции, если не то, что было в 1905 году, то вполне возможно, что Столыпин так бы и остался бы губернатором, кочуя из губернии в губернию. А тут он, на самом деле, он привел себя так, что уже оказался очень перспективным и на общероссийском поприще.
Одну деталь, если можно, я напоминаю, Кирилл Соловьев в Литве, вот если в таком в большом смысле брать Литву. В Литве он очень много там способствовал просвещению, там, образованию, разного рода школы открывались. Но при этом он закрывал, например, там, польские клубы, что у них слишком там повстанческие настроения. Вот как при этом, как вот этот баланс?
Вот совсем недавно, может быть, год-два назад, вышла книжка польского исследователя Юрковского, как раз и посвященная взаимоотношению Столыпина с польским землевладением, с польским дворянством. И, в общем-то, он считает, что случаи конфликта, они были ситуативны и, в общем, не имели принципиального значения. А вот случаев сотрудничества было куда больше, не могло быть иначе. Потому что дворянство Коринской губернии, ну, почему говоря, литовское дворянство, оно в огромной своей части было польским. Там, конечно, был и русский элемент, там можно условно назвать литовский элемент, но все-таки тон задавало польское дворянство, которая себя, конечно, ассоциировала не с Польшей, а с Речи Посполитой. То есть, вот, даже, можно сказать, с Великим княжеством Литовским, как частью Речи Посполитой. Не случайно они прежде себя будут называть как литвины, то есть, как граждане утраченного государства. Угу. Но, вот, тем не менее, вот, в рамках Российской империи надо было налаживать деловое сотрудничество. И вот со Столыпиным у них это получалось.
То есть это он и по документам получается, да. По исследованиям, по нормальным, строгим. Да?
И по сути дела, смотрите, вот Ковна, это многонациональная, конечно, губерния, но Гродно еще более сложная губерния.
Конечно.
И вот здесь тоже ему пришлось улаживать множество конфликтов, учитывая и то, что тут соприкасается сразу много различных этнических групп. И на самом деле получалось, что у Столыпина это выходило более-менее удачно.
Там большой процент еврейского населения.
Конечно, там ситуация такая, что бюрократия и армия, ну, значительная своя часть, условно, назовем это представители, это русская часть общества. Конечно, это белорусское крестьянство, которое себя чаще всего не будет называть белорусским, но тем не менее, вот мы сейчас постфактум можем его аттестовать так. Это население городов преимущественно еврейское, а если мы берем аристократию, то она в огромной части своей польская.
Поместная вот такая аристократия, да. Да. Вот это действительно удивительная часть тогдашней России, и там ему удается. Какие результаты мы видим из этого? Вот что это дает? Да, вот переговоры хорошо, установка отношений.
Ну, тут сложно говорить о каких-то результатах, потому что речь-то идет о периоде меньше года.
Угу. Это какой год? Какие?
Это, соответственно, у нас 1902-3 год. Потому что уже в 1903 году он переезжает в Саратов.
Да.
То есть, это очень небольшой период. Он сам это констатирует, и едва ли можно было что-то сделать большое. Но, тем не менее, то, что он заслужил симпатии местного населения, в особенности в данном случае мы то, что знаем определенно местного дворянства, дворянского общества, это несомненно. Это, в общем, конечно, плюс в его копилку.
Хорошо, его замечают, и он на сложнейшую тоже, по-другому сложнейшую губернию, Саратовскую губернию, его ставят. Там происходят и бурные события. Там это очень. Хотя это не неизвестные ему места. Там есть и имения Столыпинские, родственников всяких. И это, но гигантская сложная структура.
Это огромная губерния, тоже, кстати, многонациональная губерния, но еще, помимо всего прочего, с очень остро крестьянским вопросом. Особенно, конечно, это дало себе знать в 1905 году. Потому что наиболее масштабные крестьянские движения, выступления, которые были в России, это как раз Прибалтика, Узбекские губернии, то есть территория современной Эстонии и Латвии, и Саратовская губерния. Тут была остро стояла проблема малоземелья крестьянского. Может быть, острее, чем где-либо в иных губерниях. Но об этом можно говорить специально. Мы сейчас, наверное, не будем на этом останавливаться. И Столыпин совершал нечто, что о чем говорили и представители общественности, представители оппозиции. Иногда говорили и с некоторым придыханием, даже таким ощущением того, что некое явление имеет место на востоке европейской России. Скажем, в январе 1905 года в Москву на заседании кружка «Беседа» была такая организация, правда, партийная, прибегает Николай Николаевич Львов, очевидный общественный деятель, будущий депутат Государственной Думы, видный земский деятель, один из лидеров Саратовского земства. Он приезжает и рассказывает, что случилось только что в его родном имении. Крестьяне начали вырубать лес. А дело в том, что у нас, вопреки вот таким устоявшимся представлениям, крестьянское движение – это не погромы дворянских имений, хотя, конечно, такое тоже было, не поджоги имений, тоже такие были. Но самая частая форма – это порубка помещичьего леса.
Именно лес.
Да. А потому что таким образом, во-первых, вы заявляете о себе. Во-вторых, вы таким образом наносите урон помещику, несомненный. А во-вторых, и себе определенный доход, потому что лес – это некоторый капитал, который вы можете распорядиться. Он не знает, что Львов, что с этим делать. Он пытается переубедить крестьян. Ничего не выходит. Приходится идти к губернатору. Губернатор Столыпин. Приезжает губернатор. Губернатор приезжает с казаками. А казаки себя никак не отождествляют с крестьянством, они полагаются особым народом, готовым всегда служить власти, в данном случае в том числе. Они ждут только приказы со стороны губернатора. Губернатор не решается. Он понимает, что если сейчас он даст приказ казакам, то таким образом отношения их со Львовым отнюдь не наладятся. Он идет к самим крестьянам. Крестьяне шумят, кричат, пытается найти и выискивает того, кого он считает главарем. Подходит к нему, скидывает пальто. Держи. Говорит, на, подержи. Пальто-то генеральское, с красной покатой. Тот, может быть, по инерции хватает.
Ну да, и руки заняты, и вообще.
И получается, что главарь их прислуживает губернатору, те уже слушают его внимательно, а он им наставляет, приказывает. И Львов говорит, что вот на следующий день все дрова, которые были порублены, оказались у него на складе. Ну, такой один эпизод.
Это замечательный анекдот, и я его считал всегда приукрашенным.
Сложно считать, что это анекдот, потому что Львов об этом будет писать несколько раз. Один раз он будет говорить буквально вот по свежим следам, вот только что случившимся. Потом он будет уже вспоминать в эмиграции много лет спустя. Конечно, тут появятся новые подробности.
Ну да.
Но, тем не менее, вот фабула, тем не менее, такая. И, в общем, она, конечно, характеризует Столыпин. И в большей степени даже важнее то, как о нем говорят. Что о нем, и главное, о нем говорят в Петербурге. И поэтому не случайно, когда возникнет мысль, уже потом, в конце 1905 года, кого назначать министром внутренних дел, вот впервые прозвучит фамилия Столыпин. Надо его. Но Вита займет позицию категорически нет.
Почему? Как можно это вычислить?
Очень сложно сказать, потому что тут всегда, когда шел вопрос о назначениях, тут сталкивались различные влияния. Потом, вполне возможно, я в данном случае просто некое мое предположение, потому что сказать с уверенностью никто не сможет, едва ли. Все-таки так или иначе Столыпин выдвиженец племя. А плеве с Витой отношения были, мягко говоря, очень напряженные. Это причем мягко говоря. Но зато, когда вопрос уже станет о формировании кабинета не Вита, а Горемыкина, вот Горемыкин скажет, что, безусловно, да. И он его пригласит к себе в качестве министра внутренних дел.
Это взлет такой вертикальный, потому что если посмотреть, что такое тогда Министерство внутренних дел, это гигантское тоже, гигантское учреждение.
Это такое, это гиперведомство, суперведомство, созданное Лорис Меликом в огромной степени под себя. Что это в сущности такой вариант диктатуры, когда одно ведомство перехватывает огромную часть полномочий. Это полиция и политическая полиция в том числе. Это контроль над губернаторами, над губернаторской властью. Все они являются подчиненными непосредственно министру внутренних дел. Это контроль над земствами, над городским самоуправлением. Это вопросы социальной политики в том числе. То есть, на самом деле, это вот очень сложно найти такую сферу жизни тогдашней Российской империи, куда так или иначе рука вот этого ведомства не дотягивается.
Получается, что это министерство всех внутренних дел.
В огромной степени, да. Конечно, тут возникало напряжение с другими ведомствами, которые отнюдь не собирались делиться своими полномочиями с министром. Но, тем не менее, самая могущественная фигура в России до появления объединенного правительства, то есть до октября 5 года, это министр внутренних дел, несомненно. А вот после октября 5 года ситуация более сложная, потому что министр внутренних дел подчиненный, так или иначе, главы правительства. А тем не менее, фигура самостоятельная, обладающая большими рычагами возможностей. Но Столыпин окажется в такой ситуации двойственно отнюдь недолго, потому что пройдет еще всего-навсего 72 дня, и он станет уже и главой правительства, объединяя вот эти две высшие должности в своем лице.
По Столыпин и Первая дума. Вот, с одной стороны, император, Столыпин, Первая дума.
Первая дума – это совершенно особый, очень короткий эпизод в истории России, но очень особый и в огромной степени недооцененный, потому что мы имеем в виду конец. Конец такой, в общем, в огромной степени бесславный. А ожидания, связанные с Первой думой, были колоссальными. Нам это очень сейчас сложно представить. Когда встречала Государственную думу столицы, а это происходило 27 апреля 1906 года, в городе было невероятное воодушевление. Люди бегали за каретами депутатов. Вот Андрей Белый вспоминал, причем потом с некоторым явно стыдом, что он бегал за каретой Федора Измайловича Родичева. Вот весь день он провел так. Он находился в состоянии такого восторга. И он был не один. Депутаты вот приехали в Зимний дворец. Там они слушали речь императора. Вот огромная толпа, причем толпа очень разношерстная. Вот вся Россия. Одни во фраках, другие в мундирах, третьи в крестьянских поддевках. А это католические священники среди них, православные священники. То есть невероятное разнообразие, с одной стороны. А с другой стороны, это члены Государственного совета, это министры со своими дамами. А с другой стороны, крестьяне не смотрят на этих дам с украшениями или их, на их мужей в орденах и думают, а вот если снять вот эти вот ордена, украшения, сколько можно землицы прикупить? Вот современники такое вспоминали. Ну, вот перед ними выступает император, говорит не так, чтобы очень громко, не все его слышат. Тем не менее, та часть, которая одета в мундир, будет громко кричать «Ура!», что есть мочь, как и полагалось. А депутаты сохраняют, ну там тоже кто-то кричит «Ура!», но оно не слишком громко, ведут они себя совсем иначе. Депутатов рассаживают на кораблики, и они плывут в сторону Таврического дворца. Когда они проплывают мимо тюрьмы Кресты, то к окнам эти тюрьмы сбегаются заключенные и машут белыми платочками. Ну, это знак того, что они ожидают амнистии. Они не кричат, собственно, амнистии, чтобы их услышали депутаты. Депутаты тоже вытаскивают белые платочки, тоже машут, тоже кричат амнистии. И уже у Таврического дворца их ждет толпа. Когда они подплывают, некоторых из депутатов тут же хватают на руки и несут буквально на руках в Таврический дворец. В частности, это коснулось известного историка и депутата от Санкт-Петербурга Николая Ивановича Кореева. Вот тоже вот внесли буквально в Таврический дворец. Дальше можно описывать, но это каждый, пока первые дни, это ощущение вот подвигом. Мы сейчас изменим всю Россию в считанные дни. В считанные, может быть, даже часы. Как говорил Владимир Ильич Набоков, сын министра юстиции Дмитрия Николаевича Набокова, и отец Владимир Ильич Набоков.
Да.
Что закон писать надо быстро. Вот за считанные часы.
Да,
вот есть
часы,
проблема отмена смертной казни. Ну, нужно написать. Россия смертная казнь отменяется навеки. Все. Ну, а другой депутат будет писать домой, что мы будем земельный вопрос разрешать очень долго, едва ли мы его разрешим быстрее, чем за 2 недели. То есть, для него 2 недели – это что-то феноменально.
Едва ли быстрее, чем за 2 недели.
В этой обстановке, конечно же, речь не могла идти о таком рутинном, полноценном, планомерном сотрудничестве с властью.
Можно ли считать это частью революции?
Вот я думаю,
вот
да.
Часть,
я думаю, да.
Вот такой вот
и
частью
это
революции.
Так и воспринималось. Потому что если мы посмотрим, что будут писать в газетах накануне созыва Думы, то будут говорить тот же самый Кореев, который я сейчас помню, или Максим Максимович Ковалевский. И тот, и другой, кстати, занимались историей французской революции. И они говорили, вот наши генеральные штаты.
Да, да, это 89-й год.
То есть, да,
да,
вот все, что было, это прелюдия. Славный, это, в общем-то,
да.
Это, конечно, важная прелюдия. Но она не объясняет то, что будет впереди. Главное впереди.
Да. Ну вот впереди у нас еще вторая часть нашей программы. Я напоминаю, что Кирилл Соловьев у нас в гостях. И предупреждая разные ваши вопросы, я еще раз хочу напомнить о книге Кирилла Соловьева «Хозяин земли русской. Вопросительный знак. Самодержавие и бюрократия». Это вся вот вторая половина, получается, третья треть, да, 19 века и самое начало 20-го.
Ну, то есть, да, с начала царства Александра III и до Первой революции.
И до Первой революции. А мы продолжим через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях Кирилл Соловьев. Мы говорим о патриархаче Столыпине. И сейчас вот такое вот... Здесь бы остановиться, и здесь бы все было так прекрасно. Весна 1906 года. И кажется, что сейчас Россия преобразится и станет вполне современным государством еще ко всему. И современным обществом. У него есть свои представители. Есть манифест от государя. Отгремело, в общем, страшное в революции. И кажется, что вот сейчас все будет по-другому. Стало по-другому, но не так, как думалось.
Все-таки, конечно, стало по-другому.
Да.
Стало по-другому, потому что появление Думы, его же никак не вернешь обратно. То есть нельзя то, что было принято 17 октября 1905 года, отыграть. Хотя у Николая II периодически такие мысли возникали, судя по всему. И в 1907 году, и в 1913 году, и в 1915 году ставился вопрос о том, чтобы Законодательную Думу в России превратить в закон освящать. Но примечательно то, что против всегда выступала высшая российская бюрократия, прекрасно понимая, что ситуация качественно изменилась. Качественно изменилась, потому что вместе с Государственной Думой в Россию пришли и выборы, а значит, возможность самоорганизации общества на местах. Пришла значительно более свободная, а можно сказать, просто свободная печать, по сравнению с тем, что было до определенно так можно сказать. Пришли партии, в конце концов, легализованные партии, чего прежде тоже не было и быть не могло, естественно, в Российской империи. То есть политическая жизнь в России приобрела совершенно новое очертание, благодаря факту наличия Государственной Думы, даже не вникая в вопрос, что она будет делать уже после 1906 или после 1907 года. Сам факт ее наличия многое меняет в жизни страны. Но все-таки Первая Дума – это такой особый эпизод. Он, конечно, да. Столыпину важен. Почему? Потому что тогда перед ним встал вопрос прямого диалога с депутатами. Возможность участвовать как раз в формировании гипотетического ответственно перед Думой правительства. Столыпин эти переговоры ведет, но не только он ведет такие переговоры. Его ведет Дмитрий Федорович Трепов, человек очень близкий к императору, дворцовый комендант и в прошлом товарищ министр внутренних дел. Их ведет министр иностранных дел Извольский. Их ведет бывший министр земледелия Ермолов, их ведет бывший председатель Государственного совета Сольский. То есть очень много центров ведения этих переговоров. На самом деле возможность формирования такого правительства была вполне реальной.
Что помешало, в конце концов?
Тут много очень факторов. Помешало, прежде всего, то, что, конечно, бюрократия не была монолитной. Точка зрения о том, что формировать такое правительство необходимо, была отнюдь не доминирующей. скажем, Трепов был активным сторонником такого правительства. Ермолов был активным сторонником такого правительства. Сольский был сторонником. А вот Столыпин был против.
Столыпин против ответственного правительства.
Но на самом деле, тут, пожалуй, ключевую роль сыграл отнюдь не Столыпин, а, как ни покажет странным, Иван Логинович Горемыкин. Вот этот старый человек, который сам с иронией относился к себе, который говорил, что периодически кладут в нафталин, а потом вытаскивают из нафталина по мере необходимости. Конечно, он такой будет говорить о себе потом, спустя некоторое время, когда вторично станет премьер-министром. Но на самом деле некий такой подобный подход для него был характерен в те дни. Так вот, Горемыкин, как ни странно, проявил в данном случае некую волю, понимание того, что он считает важным и нужным. И он полагал, что 8 июля 1906 года распускать Государственную Думу надо. Есть такой анекдот, но он никак, естественно, не подтверждается, но все мемуаристы будут о нем писать. С таким упорством, что, пожалуй, можно и поверить. Будто бы Горемыкин, когда в итоге добился указа о распуске Думы, а, кстати, вместе с тем он получает и отставку, и он это прекрасно знает, он возвращается домой, отправляет указ о распуске Думы на распубликование в Сенат, а сам дает строгое указание своему швейцару, что ни в коем случае никого не пускать, ни с кем он разговаривать не будет, потому что идет спать. Ну, действительно, час был поздний. Он идет спать, а в это время в Петербург стягиваются войска, на Таврический дворец свешиваются замки, всюду развешиваются соответствующие манифесты государя, а Горемыкин, когда просыпается, он первым делом идет, читает столичную прессу, где, собственно говоря, опубликован манифест о Распуске Думы. А потом он открывает конверт, который этой ночью пришел от государя. Но этот конверт не успели, естественно, вскрыть, потому что Горемыкин-то спал. А от конверта просьба повременить с этим распуском, потому что государь за ночь передумал и будто бы решил уже пока не спешить с этим распуском. Так это, не так, важно другое. Важно то, что ситуация висела на волоске. С определенностью сказать, как ситуация бы развернулась, сказать трудно. Другое дело, что, конечно, и другая сторона переговоров, она, конечно, не была вполне готова к тому, чтобы сформировать полноценное правительство. Я имею в виду партию кадетов в огромной степени.
Слишком много требований от них было.
Тут совокупно всего. Первое и главное, они не очень разобрались, кто должен быть тем центром, вокруг которого должно складываться будущая власть, будущее правительство. Муромцев позвал к себе в кабинет Милюкова, поставил вопрос, кто все-таки будет премьером, вы или вы, или я. Потому что двум медведям будто бы в одной берлоге не ужиться. Вторая важная проблема, она заключается в том, что сам Милюков, когда будет рассуждать о будущем правительстве, сомневается в том, что есть необходимые кадры, из которых можно, собственно говоря, сформировать этот кабинет из своей собственной партии. Он называет нескольких кандидатов, которые ему кажутся вполне достойны, но их явно мало для того, чтобы сформировать кабинет в целом. А третья, наверное, главная причина заключается в том, что кадеты на тот момент очень уверовали в свой успех. Они совершенно не сомневались, что историческая победа будет за ними. А так как они в этом не сомневались, они не готовы были идти на компромиссы, в том числе и с теми представителями власти, которые, в общем, к ним были настроены весьма благожелательно.
Они были в состоянии победы.
Да, вот они были убеждены, что рано или поздно, так или иначе, победа будет за ними. Потому что они были убеждены, что история работает на них. У них главный союзник – это история. А плюс при этом триумфальная победа совсем недавно. А плюс при этом восторженная встреча Государственной Думы и полная уверенность, что власть все равно придет им в руки. Пускай через месяц, пускай через два, но все равно это произойдет.
Вот сейчас мы подойдем к главному событию и вот главному эпизоду и завершающему в жизни Петра Аркадьевича Столыпина, его как главы правительства. И вот как это получается, и здесь, конечно, разные были там этапы, но какие начинает идеи проводить Столыпин?
Конечно, мы сейчас не говорим с вами специально о первой революции, но мне кажется, что вступление Столыпина вот в эту должность премьер-министра и последующие его действия в этом качестве – это логический финал того, что называется первой русской революцией. Потому что в огромной степени события 5-6 года они были славлены с тем, что у власти не было определенного понимания, каков вектор развития. Кстати, что мы говорили с вами уже в прошлые разы, она не могла, не была в состоянии, на самом деле, сформулировать собственную программу. Даже если теоретически возникло бы такое желание. Вот Столыпин начинает с того, что он формирует эту программу, формулирует, что он хочет. Это уже происходит в августе 2006 года, но окончательно это будет заявлено уже в марте 2007 года, когда он будет выступать уже перед Второй Государственной Думой. Когда речь идет о Столыпинских реформах, то почему-то так получается, что вся, весь разговор сводится к Столыпинской реформе. То есть, проще говоря, речь идет об аграрном преобразовании.
Да.
Это, конечно, важно, несомненно. Более того, это будет иметь очевидные и впечатляющие последствия. Но на самом деле идея Столыпина к этому не сводилась отнюдь. Речь идет о комплексе преобразований, которые должны были изменить, ну, едва ли не все сферы жизни тогдашнего общества. Вот для того, чтобы просто понять, о чем идет речь. Речь идет о расширении гражданских прав населения. Когда речь идет о Столыпине, вспоминают указ 9 ноября 2006 года. Собственно, указ, с которого начинается аграрная реформа. Но, наверное, и на мой взгляд, более значим указ 5 октября 2006 года, благодаря которому крестьянство получает в сущности права те же, что и все прочие подданные Российской империи. Вот так получалось с 60-х годов 19 века, что большинство населения страны, которое составляли крестьяне, вполне открыто дискриминировалось. А вот теперь с 5 октября 6 года крестьяне решают вопрос сами, где они хотят жить. То есть они могут перемещаться по Российской империи, не спрашивая общину. Они могут отдавать своих детей в учебные заведения, тоже не спрашивая общину. То есть на самом деле они теперь... А, кстати, еще мы вспоминаем, что начиная с 4-го года они освобождаются, еще, помимо всего прочего, от телесных наказаний. То есть теперь их правовой статус – это статус, в общем, примерно такой же, как у всех прочих подданных императоров. Столыпин ставит вопрос о расширении прав для старообрядчества, для снятия многих ограничений для старообрядцев. Это тоже значительная часть населения страны. Он ставит вопрос об отмене черты оседлости для евреев. Кстати, встречая в этом вопросе сопротивление со стороны государя. Царь был против. Хотя, на самом деле, благодаря вот уже под законом, актом, который принимается Министерством внутренних дел, на, правда, короткий период, тем не менее, черта оседлости фактически перестанет действовать. Потом, Столыпин ставит вопрос о необходимости реформы местного самоуправления, о достройке земского здания, чтобы было земское здание не только на уровне губернии, уезда, а на уровне поселка, волости. По сути дела, создание крестьянского земства, что раньше казалось совершенно немыслимым. Ставится вопрос о судебной реформе. Для того, чтобы суд был не по нормам обычного права крестьянского, а по нормам писанного права везде и всюду, в том числе и на уровне волости. Речь встает и о необходимости налоговых преобразований, о широкомасштабной реформе образования, но, проще говоря, о введении всеобщего начального образования, точно тогда же. О введении пенсионного страхования для рабочих. То есть речь идет о удивительном комплексе самых разнообразных мероприятий. Кстати, в этой же связи надо рассматривать и политический курс, который был характерен для Столыпина, имея в виду отношения с Государственной Думой и реформированным Государственным Советом. Потому что для Столыпина важно сохранение этих учреждений именно как законодательных учреждений. Не сведение их к законосовещательным палатам, а сохранить за ними голос, реальный голос политической жизни тогдашней России. Если очень-очень огрублять, можно сказать, вульгаризировать этот подход, этот взгляд на будущее страны, то своего рода речь идет о формировании институтов правового государства. Собственно говоря, об этом прямо Столыпин говорит, о том, что Россия должна быть правовым государством.
Он это осознает, да. И говорит, и
это
проводит.
Это проговаривается. Угу. Да. Он ставит еще иной вопрос, что необходим гражданин в России. А для того, чтобы был гражданин, нужно, во-первых, обеспечить его правами, обеспечить его собственностью, обеспечить его институтами, которые эти права и собственности будут защищать. Вот модель. Другое дело, что когда мы с вами говорим об этой модели, важно понимать, одно дело концепция, а другое дело реализация. И получалось так, что столыпинские идеи, ну, условно назовем Столыпинским, потому что они на самом деле прорабатывались в бюрократической среде довольно давно, просто вот Столыпину хватило смелости их озвучить. И выступить таким мотором, локомотивом для того, чтобы все это более-менее
воплотили.
Конечно, это очень важно. Потому что многие, условно, аграрной реформе говорили уже давно, в том виде, в котором и предлагал Столыпин, об этом говорил там условно Половцев еще в 90-е годы, 19 века. Об этом будет писать Гурко еще раньше, еще тогда, когда Столыпин был в Саратове, он будет об этом доказывать Плеве, что это так нужно, так важно. Но одно дело говорить, а другое дело проводить это в жизнь. Вот Столыпину хватило смелости попытаться провести это в жизнь. Проблема в чем? Проблема в том, что эти преобразования, они предполагали, конечно, ломку жизни значительной части населения империи, и, может быть, что даже более важное, ломку жизни значительной части элиты Российской империи. И поэтому совершенно не случайно, что они встречают сопротивление со всех сторон. По разным основаниям. Очень сложно найти такую политическую силу, которая была бы безусловной сторонницей Столыпина. В общем, едва ли есть. Так, искать какую-то действительно серьезную опору, которую мог Столыпин себе представить в качестве
это
базы.
Везде, и в обществе, и в государстве, вот, и в...
Да, и справа, и слева. Да. Бюрократия, он не был вполне своим. Да. Действительно, у него был совершенно свой социальный опыт. Он многое не знал, что они знали. Он многое не умел, что они умели делать. Он не разбирался так в законах, как они. Но он знал что-то другое, что они не чувствовали, не понимали. А для либералов, ну, условно, либералы разные были, но вот, скажем, будем кадетов, как все-таки наиболее могущественную, наиболее сильную либеральную партию. Он представлял бесспорно угрозу, потому что его программа – это программа, которая предполагает именно реформирование, исходя, как он сам говорил, из исторических начал российской государственности. То есть он предполагал такую постепенную эволюцию существующего. В этом смысле тот догматизм…
Почему это не устраивало кадет?
У Павла Ивановича Новгородцева… как раз период Государственной Думы, совершенно замечательного мыслителя, выдающегося юриста и политического деятеля, были слова о том, как надо реформировать. Вот для того, чтобы реформировать Россию, для начала надо выкорчевать то, что пока мешает. Чтобы строить новое, для начала надо избавиться от старого. Это взгляд, который на самом деле для многих представителей коалиционных демократов был характерен свойством. Не то чтобы для всех. Ну, скажем, был Маклаков, был уже позднее Строува, будет Челноков, то есть было правое крыло кадетов, которые, кстати, уже во Второй Думе искали и находили контакты со Столыпиным. Известно, ну, это известная встреча Столыпина как раз с этим представителем Второй Думы накануне ее роспуска, когда они пытаются найти точки соприкосновения, но в итоге не находят. Но все-таки ведь важно иметь в виду, кадеты формируются как альянс двух сил. Во-первых, это представители левого крыла земского движения. И, во-вторых, это внепартийные социалисты. Этот альянс сформируется еще в бытность Союза освобождения. То есть, по большому счету, в 3-м, 4-м, 5-м году. И, в сущности, именно тогда сложится та версия партии кадетов, которая просуществует вплоть до 17-го года. Поэтому у кадетов будет очень силен такой элемент социалистический.
Понятно,
и не случайно здесь, поэтому да. Ставка на отчуждение частновладельческой земли. Ставится вопрос о том, что вообще собственность – это не ваше право, но и, помимо всего прочего, ваша обязанность по отношению к вашим согражданам и так далее. То есть целый ряд поворотов мысли, которые для, скажем, октябристов будут совершенно неприемлемы.
То есть он, Столыпин вот повисает в политическом воздухе здесь. Кто его сотрудники? Есть ли какие у него рычаги для проведения этих реформ? Все-таки.
Тут такой вопрос. Действительно, конечно, можно называть конкретные имена ярких представителей российской бюрократии, которые многое сделали для того, чтобы Столыпинская программа хотя бы отчасти осуществлялась. Потому что я хочу поговорить эту мысль, она важная. Большинство из того, что я сказал, реализовано не будет.
Ну, понятно.
Потому что...
Это стоит напомнить.
Местное самоуправление не будет реформировано, как это планировал Столыпин. Судебная реформа будет в итоге утверждена, но после смерти Столыпина и в сильно усеченном виде. Рабочее страхование будет проведено, но тоже после смерти Столыпина, накануне Первой мировой войны. То есть, фактически, тоже не заработает. То же самое касается введения всеобщего начального образования. То есть, мало что удастся в полной мере реализовать. Хотя надо сказать, что будут результаты. Аграрная реформа, это все знают. Может быть, даже более важно то, что будет проведена масштабная переселенческая политика, которая дает свои результаты, кстати, до сих пор. Потому что огромное число современных поселений, ну, скажем, в современном Алтайском крае, возникли именно как в Столыпинские годы. За Столыпинские годы переселилось в Сибирь столько же, сколько за всю предыдущую историю России до этого момента, за 5-6 лет. То есть, это результат совершенно колоссальный. Это действительно некий какие реальные последствия. Но возвращаемся к сотрудникам, к тому, что помогало. Можно, конечно, называть конкретные имена. Кожановского, скажем, на раннем этапе Владимира Щегорко, которые действительно несли большое бремя работы по подготовке различных преобразований. В огромной степени Гурко был инициатором аграрной реформы. Ровно как Жановский отвечал за все избирательное законодательство, такой, можно сказать, главный политтехнолог России вот этого периода. Но все же, мне кажется... естественно, там, если речь идет о земельной реформе, то обязательно надо вспомнить Кривошеина, который, конечно, сыграет огромную роль в проведении этих преобразований. Но все-таки, наверное, главное, в чем была сила Столыпина на тот момент, заключалось в том, что он получал возможность, удивительную до прежде, маневра между царем, Таврическим дворцом, где состоял государственный, да, и Мариинским дворцом, где состоял государственный совет. Впервые, в сущности, при нем появилась публичная политика в России, конечно, не во всем дотягивающая до европейских образцов, но это был первый опыт и очень важный опыт. Фактически, благодаря этому механизму он получил относительную политическую автономию. Теперь он не царский приказчик в полном смысле этого слова. Теперь он может пытаться донести что-то для депутатов и в чем-то императору даже отказать. Конечно, это не отменяет того, что диалог с царем, он имеет место быть. Если мы посмотрим с вами динамику встречи с императором, то убедимся, что в первые годы Столыпинского премьерства царь встречается с Столыпиным очень-очень часто. Они встречаются ночью, это обычно так происходило. Они просят, чтобы им принесли бутерброды, они сидят и разговаривают,
работают.
Но примечательно то, что со временем количество этих встреч становится все меньше, меньше.
Вот здесь вот меня интересует, нам бы успеть сегодня, конечно, передачу, вот два аспекта. Вот аспект охлаждения к Столыпину и совсем со стороны государства и государя. И второе, столыпинские методы, вот суды, законы, военно-полевые и так далее, расстрелы, столыпинские методы вот в этом отношении. Если можно очень коротко здесь сказать.
Давайте попробуем очень коротко.
Да.
Дело в том, что когда я спрашивал студентов, какие у меня ассоциации связаны со Столыпиным. Конечно, Столыпинская аграрная реформа,
да,
а дальше идет Столыпинские вагоны и Столыпинский галстук.
Галстук, естественно, да.
Эта ассоциация есть. Причем эта ассоциация принадлежит Федору Измановичу Родичеву, который как раз на заседании Государственной Думы произнес эти слова, показал на себе, что это такое. Там после этого возник в Думе конфликт, сам Столыпин вышел из зала заседаний, будто бы речь шла уже о будущей дуэли между Столыпиным и Родичевым. В самом зале заседаний был кавардак, правы пытались тащить Родичева с трибуны и его тут же побить. Социалисты его пытались защитить, хотя он был кадетом. Уже мало кто помнит такой Родичев, а вот слова «Столыпинский галстук», они вот хорошо запомнились. В чем дело? Дело в том, что, как известно, 12 октября 1906 года произошел террористический акт, который был нацелен на жизнь Столыпина. Речь идет о взрыве на Аптекарском острове. В результате погибло 27 человек, более 30 было раненых. Среди раненых были дети Столыпина. Дочь и сын. И причем дочь пострадала очень серьезно, так что, в общем, она осталась калекой до конца своих дней. Хотя тогда стоял вопрос об ампутации ног. Этого, слава богу, не произошло. Вот как раз отвечая на этот террористический акт 19 августа 6 года, был принят указ о введении в России военно-полевых судов. И в течение вот как раз определенного периода, проще говоря, с августа 6 года по апрель 7 года, вот за этот период, где-то около полугода, действовали военно-полевые суды. И военно-полевые суды судили без адвокатов, без присяжных, в ускоренном режиме. Но важно то, что все-таки Российская империя 900-х годов – это не Советский Союз 30-х годов, и надо очень тут точно чувствовать разницу. И поэтому судили таким образом только тех, кто был пойман с поличным. То есть тогда, когда преступление, вот с точки зрения тогдашнего правосудия, не нуждалось в подтверждении.
Кирилл, нам нужно завершать. И поэтому вот последний этап Столыпина, нам придется и последствия его реформ, совершенных и несовершенных, нам придется рассмотреть, никуда мы от этого не денемся, в одной из следующих передач.
Хорошо. Спасибо,
спасибо большое. Дилетанты.